С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» сегодня в выпуске. Ситуация в Грузии. Как будут развиваться отношения Москвы и Тбилиси после громких обвинений в адрес России со стороны грузинских властей? Стоит ли ожидать фальсификации на грядущих парламентских выборах? Центр избирком сегодня обсудит с социологами проведение опросов на выходе с избирательных участков. Продолжение цикла специальных интервью, приуроченных к 90-летию большевистской революции. Кто больше угрожает московским библиотекам, рейдеры или забывчивые читатели? Итоги проверки московской прокуратуры. А также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные результаты и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Президент Грузии Михаил Саакашвили вечером в четверг сделал неожиданный ход. Выступил по всем телеканалам страны и объявил досрочные выборы президента на начало января следующего года. Одновременно с этим он фактически частично выполнил одно из главных требований оппозиции, митинг которой был разогнан в Тбилиси. Вместе с голосованием состоится референдум по дате выборов в парламент, который оппозиционеры хотят провести весной, а власти – осенью. На фоне событий в Грузии развивается очередное обострение в отношениях с Москвой. После заявления президента Саакашвили о причастности России к дестабилизации обстановки в стране и после высылки российских дипломатов. Оценить реакцию российских политиков и официальных лиц и спрогнозировать развитие ситуации я попросил политолога, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Российские официальные лица и многие вообще представители Российской Федерации испытывают определенное злорадство, глядя на то, что происходит в Тбилиси. Что касается обвинений в причастности Москвы к организации вот этих беспорядков, опять же, это вполне объяснимо, поскольку для Михаила Саакашвили сейчас весьма важно привязать происходящее в Грузии к какому-то внешнему замыслу. Его позиции в разных конфликтных ситуациях основывались на противопоставлении Москве. И здесь тем более надо объяснить мировому сообществу, что причина не в ошибках его политики, а в том, что есть какие-то внешние силы, которые пытаются Грузию в очередной раз взорвать.
Вы сказали о реакции злорадства, с вашей точки зрения, вполне предсказуемой. Означает ли это, что в Кремле на этот раз ограничится ролью наблюдателей, просто будут смотреть за тем, что происходит в Грузии, или попытаются играть в этих событиях какую-то роль?
Я очень надеюсь, что никакой роли в этих событиях России играть не будет, поскольку, во-первых, совершенно непонятно, на чьей стороне играть и что делать. В Грузии нет пророссийских сил. Поэтому оппозиция, сколь бы антиправительственной сегодня она ни была, это не значит, что она пророссийская. Безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы весь мир убедился, что Грузия – это никакая не демократия и нет там никакой стабильности. А это означает, что в конфликтах вокруг Абхазии и Южной Осетии Грузия не является таким надежным и солидным партнером. Или говорить о реинтеграции территории Грузии невозможно, в том числе и потому, что сама Грузия ее не контролирует и даже не может разобраться с собственной внутренней политикой. Вот это, безусловно, объективно России выгодно. События Украины 2004 года научили Москву, до какой степени деструктивно воздействие и до какой степени Москва не понимает процессов, происходящих в соседних странах. И, к счастью, после того вот чудовищного конфуза, который Россия пережила в 2004 году на Украине, формы вмешательства изменились и вообще вмешательство значительно уменьшилось.
Вы сказали об Украине, а получат ли теперь некоторые политические силы на Украине какие-то козыри в свои руки в связи с событиями в Грузии? Я имею в виду партию регионов. Она, например, уже высказалась, что, смотрите, события в Грузии показывают, вот как опасен приход к власти авторитарных лидеров. Это сказал Янукович. Означает ли это, что под угрозой могут оказаться новые политические режимы в других странах СНГ?
На мой взгляд, совершенно не означает, потому что как раз-таки Украина-то демонстрирует разительное отличие от Грузии. В Грузии проблема режима изначально заключалась в том, что он был построен на популярности одного человека, на его личности. И сейчас мы видим оборотные стороны всего этого. В Украине, в отличие от Грузии, началось формирование более или менее нормальной инфраструктуры демократической. В Грузии ничего этого не было. И то, что мы сейчас видим, это как раз свидетельство о том, что в Грузии не выстроилась никакой системы внутренней политической коммуникации и умения находить компромиссы. Ведь на Украине главное удивительное свойство украинской политики, что тамошние политики способны в любой ситуации, дойдя до какой-то степени ожесточения, вдруг сесть опять за стол и начать тягучие, мучительные, но тем не менее переговоры по согласованию интересов. В Грузии этого нет. Так что мне так кажется как раз наоборот, что Украина может гордиться, что их события развивались иначе, и впредь тоже у них есть шанс двигаться в другом направлении.
Говорил главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вернемся к теме во второй половине часа нашей программы. В эфире «Свобода в 9». Стоит ли ожидать фальсификации на предстоящих в России 2 декабря парламентских выборах? Какую роль могут сыграть опросы людей на выходе с избирательных участков, так называемые «exit polls»? Сегодня в Москве глава Центра избиркома Владимир Чуров будет обсуждать эту тему с представителями социологических исследовательских центров. Своим мнением со мной поделился один из них, президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон. Будет ли фонд «Общественное мнение» в этом году на выборах участвовать в опросах на выходе с избирательных участков и в каком объеме?
Да, значит, есть такие планы, но окончательно это еще не решено. Объем такой, значит, скорее всего 800 избирательных участков по всей стране. Обычно мы делаем на каждом участке по 100 человек. То есть это будет 80 тысяч человек, и дальше по часам там они идут по расписанию опроса.
Какой вы видите вообще роль вот этого инструмента «Exit Polls» на думских выборах 2007 года?
Ну, в принципе, этот инструмент – это общепринятая практика. Прежде всего, я вижу в этом смысл, что так, как бы, выборы проводятся на избирательных участках, так принято, да, а не где-нибудь еще. Бюллетени бросаются в урну, так принято. А кроме того, еще они сопровождаются вопросами на выходе. С другой стороны, есть, конечно, основания думать, что «Exit Polls» дает точную информацию. И поэтому можно как бы сравнивать результаты подсчета бюллетеней с этими опросами на выходе. И дальше, если есть большие различия, то как бы задавать вопросы. И в этом, конечно, тоже есть смысл.
Лично вы ожидаете, что в этом году на выборах, где бесспорно лидирует одна партия, можно ли говорить о том, что вот эти различия в цифрах, они будут, и что эти вопросы возникнут?
То есть вы на самом деле меня спрашиваете, ожидаю ли я, что будет фальсификация? Не ожидаю. В принципе, различия, да, которые можно интерпретировать как сигнал о том, что происходит какая-то фальсификация, это штука достаточно редкая, поскольку объем фальсификаций почти всегда недостаточен для того, чтобы проявиться в статистическом смысле. Дело в том, что для того, чтобы эти фальсификации стали значимы статистически, нужна некая общая воля, которая пронизывает огромную массу людей и направляет их руки, да, на операции под названием фальсификация. Подбрасывание, перечеркивание, значит, приписывание и так далее. Вот эта самая огромная воля – это очень большая редкость. Хотя, кажется, подумаешь, все захотели и сделали. Дали им команду и сделали. Ничего подобного. И что-то похожее было в России только один раз, когда эта воля сложилась из-за одного обстоятельства. Это был 93-й год, когда люди действительно с удовольствием или были не против того, чтобы исполнить команду или по своей инициативе, но они действовали в одном направлении. Они хотели, чтобы была принята Конституция. Вот тогда был фактор, который создавал эту самую одну волю. Но если говорить сейчас о том, что, например, партия «Единая Россия» даст команду, и все как один участники процесса будут заниматься приписками, ну, это гигантская иллюзия, потому что есть много людей, которые делают вид, что выполняет команда. Есть много людей, которые не хотят явно выполнять команды партии «Единая Россия». Нет такой воли сегодня в стране, которая могла бы дать команду, и статистически значимы были бы приписки, сделанные по этой команде.
Говорил президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон. Говорит радио «Свобода» в Москве, 9 часов 15 минут, в эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года в стране состоятся досрочные выборы главы государства. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Петера Нильсена, авиадиспетчера компании SkyGuide. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Премьера «Берега утопии» Тома Стоппарда в Российском молодежном театре. Фильм Владимира Хотиненко «1612» в российском прокате. Выставка «Венера Советская» в Русском музее. Фестиваль «Поющий Дон Кихот». Новый альбом Алексея Кузнецова. Сюжеты об этих и других культурных событиях сегодня в 2 часа дня. Слушайте в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Верховный суд России отказался признать императора Николая II и его семью жертвами политических репрессий. Это одно из самых громких событий вчерашнего дня в России. Таким образом, Верховный суд подтвердил соответствующее решение прокуратуры, которая считала расстрел царской семьи уголовным преступлением, а не политическим. Что пишут журналисты и что говорят адвокаты царской семьи в газетах сегодня о своих дальнейших действиях?
Ну, во-первых, отмечу, что Генеральная прокуратура уже дважды отказывалась признавать членов царской семьи жертвами политических репрессий. Что же касается реакции, российская газета пишет о том, что решение Верховного суда оставшихся Романовых явно не устроит. Родственники последнего русского царя видят в позиции Генеральной прокуратуры, не нашедшей юридических возможностей для реабилитации Николая II, политическую подоплеку. Коммерсант пишет, представители великой княгини Марии Владимировны назвали решение суда реабилитацией коммунистического строя. Суд показал, что большевики действовали правильно по отношению к царской семье, заявил Коммерсанту адвокат Герман Лукьянов, представлявший интересы Марии Владимировны. Безусловно, это не правовое, а политическое решение, за которым стоят силы, стремящиеся возродить элементы тоталитаризма, что противоречит интересам современного российского государства, заявил Коммерсанту директор канцелярии главы императорского дома Александр Закатов. Мотивировочная часть судебного решения будет обнародована через 10 дней, после чего адвокаты намерены обжаловать его в президиуме Верховного суда. Господин Закатов пообещал, что если не удастся добиться реабилитации от российских властей, то представители императорского дома обратятся в Страсбургский суд по правам человека. Российская газета полагает, что в европейском суде может быть потрачено очень много времени. На это могут уйти годы. При этом вот еще что отмечает российская газета. В случае реабилитации царской семьи у родственников Николая II появились бы претензии на принадлежавшую царю собственность. С точки зрения известных юристов, за любой реабилитацией стоят имущественные права. А эта территория нашего права во многом юридически не разработана, говорят адвокаты. На пресс-конференции, которую Романовы собрали накануне заседания суда, они, между тем, открестились от каких бы то ни было имущественных интересов со стороны императорского дома. Их позиция – претендовать на имущество Николая II просто некому.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о решении Верховного суда, который отказался вчера, напомню, признать императора Николая II и его семью жертвами политических репрессий. Эта история наверняка будет продолжаться. Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди в нашей программе «Новости спорта». И со мной в студии Наталья Федотова. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну, выделю три основные спортивные новости вчерашнего дня. Двумя матчами начался розыгрыш Кубка Карелы, первого этапа Еврохоккей тура. Результаты первого дня таковы. Чехия, Финляндия 3-2, Россия, Швеция 3-1. На итоговом турнире 8 сильнейших теннисисток в Мадриде вчера определились все участницы полуфинала. В красной группе россиянка Мария Шарапова выиграла у своей соотечественницы Светланы Кузнецовой 5-7, 6-2, 6-2. Шарапова и Анна Иванович из Сербии одержали по 2 победы. В третьем туре в очной встрече определять, кто же займет первое место в группе. А в желтой группе снялась из-за обострения травмы американка Сирена Уильямс. Ее заменила француженка Марион Бартали, которая уступила вчера бельгийке Жюстин Анель 0-6-0-6. А россиянка Анна Чеквитадзе выиграла у Елены Янковича из Сербии 6-4-0-6-6-3. Первое место в этой группе заняла Анель, 3 победы. Второе Чеквитадзе 2. В четверг на футбольных полях Европы прошли матчи второго тура групповых турниров Кубка УЕФА. В трех из них выступили российские клубы. Московский «Спартак» провел эту свою первую встречу в Лужниках против немецкого клуба «Байер» из Ливеркузена. Выиграл со счетом 2-1. Санкт-Петербургский «Зенит» играл в Греции против Ларисы и тоже одержал победу 3-2. И, наконец, московский «Локомотив» в выездном матче с шотландским «Абердином», как и в первом туре, сыграл в ничью, но на сей раз со счетом 1-1.
Ну и давайте подробнее остановимся на футболе. Вчера действительно у российских болельщиков был большой футбольный вечер. Все эти матчи благодаря расписанию можно было посмотреть в прямом эфире один за другим. Частично это удалось сделать и мне. Я могу сказать, что мне, например, показалась наиболее зрелой и наиболее грамотная игра именно московского «Локомотива» на выезде шотландским «Абердином», которая завершилась в ничью. Это, пожалуй, был один из самых сложных матчей для российских клубов в Кубке УЕФА. Вообще у «Локомотива» самая сложная, пожалуй, группа. Ну, а общее внимание было приковано как раз к двум другим матчам, поскольку и «Спартак», и «Зенит» продолжают бороться за звание чемпиона России. Многие расценивали эти игры как своего рода репетицию, но и обе команды, и «Зенит», и «Спартак», продемонстрировали в них свои, так сказать, фирменные черты. «Спартак» ухитрился пропустить гол на 90-й минуте, «Зенит» ухитрился, выигрывая, пропустить два мяча, проигрывать, отыграться и в итоге одержать волевую победу. Что ж, ждем выходных, когда «Зенит» будет играть на выезде с «Сатурном» из Раменского, а «Спартак» дома с «Динамо». И давайте скажем нашим слушателям, какая ситуация теперь в этих группах и какие предстоят еще матчи российским клубам.
Марк, ну, остаться в группах мы уже не спим сказать. Следующие матчи в Кубке УЕФА состоятся 29 ноября. «Зенит» и «Локомотив» будут играть дома. «Зенит» с немецким «Нюрнбергом», «Локомотив» с датским «Копенгагеном», а «Спартак» на выезде встретится с чешской
«Спартой». Ну, ситуация в группе, можно сказать коротко, что у всех российских клубов пока хорошие шансы на выход в следующий этап турнира. Спасибо, Наталья. Это была Наталья Федотова и новости спорта. Это «Свобода в 9». Сегодня мы завершаем цикл специальных интервью, посвященных 90-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. Последним собеседником моего коллеги Андрея Трухана стал священник, отец Глеб Якунин, член Московской хельсинкской группы, бывший депутат Верховного Совета РСФСР и Государственной Думы России.
Отец Глеб, насколько истинно религиозной была дореволюционная Россия, страна с почти тысячелетним христианством?
Ох, этот вопрос, казалось бы... Церковь, как бы вторая Византия. Уваров знаменитую эту фразу сформулировал. Самодержавие, православие, народности. Думали, что еще 1000 лет будет Россия стоять. И получилось, что рухнуло самодержавие, и православие тоже посыпалось. Когда начались мощные гонения на церковь, страшные гонения, когда расстреливали, сажали в тюрьму, в ссылку духовенство, грабили церкви, уничтожали иконы. Ведь на самом деле солдаты простые с ружьями, с штыками, вот прокалывали иконы, стреляли в них. И большинство из них было действительно, не может быть, год тому назад, были глубоко верующие люди, казалось бы. Вот этой России с великой верой, потому что там было чуть не 90% все православные крестьяне. Сейчас вот тоже в наше время говорят 60% верующих. Тогда вот, видимо, не намного лучше были верующие, что так легко переметнулись. Ленин своей змеиной, этой страшной антирелигиозной проповеди очень быстро сагитировал, и многие стали глубокими антирелигиозниками, не говоря, что и семинаристы бывшие. Масса этих примеров мы имеем, когда семинаристы в ЧК сразу пошли. Вот какова причина? К сожалению, и в то время, сейчас даже это усугубилось, и ошибки современной церкви те же самые. Фактически, Русская Православная Церковь и Священный Синод перед революцией, это было как бы при государстве Министерство ритуальных услуг, обрядовых действий. Основная деятельность церкви заключалась в том, что вот она крестила, венчала, отпевала, а вот проповеди совсем христианской не было. Только во второй половине XIX века на русский язык была переведена Библия. До сих пор во время богослужения в основном читается на церковнославянском языке Евангелие. Простые верующие обычно плохо даже разбираются, что читают, и священники плохо понимают. Поэтому главное, что должна была нести церковь людям, это свет Христов. Раскрывать смысл Евангелия невозможно было. Вот это обрядоверие как раз очень быстро перевернуло сердца очень многих верующих в пользу коммунистических, атеистических, антирелигиозных идей.
Отец Глеб, но все-таки чего больше было в успехе большевиков? Соблазнов для верующих или страха, террора?
И то, и другое действовало. На первых порах, когда стали коммунистические лозунги «Земля народу», «Фабрики», рабочим, так многие сначала даже поверили, искренне поверили. Обновленческое движение, которое возникло как бы в противовес обюрокраченной нашей церкви, они искренне верили вначале, в течение нескольких лет надеялись. Потом только, когда уже репрессивная страшная машина чекистов стала работать, тогда только они поняли, что это ошибка. А многие верили, а многие и в лагерях до конца верили в идею построения коммунизма. Так что и кнут, и пряник работали в пользу коммунистов.
Отец Глеб, почему большевики так жестоко отнеслись к Русской Православной Церкви? Ведь в других странах, скажем так, социалистического лагеря, не всегда так поступали с религией.
Партии большевиков – это антирелигиозная, тоталитарная, одержимая секта. Большевики гнали церковь не из-за того только, что там какие-то богатства были, но действительно были золотые иконы, в храмах много ценностей. Но это все-таки мелочи по сравнению, сколько они награбили у богатых. Дело в том, что сама коммунистическая партия – это прототип такой бесовской как бы церкви. Они не называли себя церкви, но почему такая лютая ненависть была к церкви? Потому что была построена сама партия по образу церкви, и церковь была явным конкурентом. Поэтому истреблено было несколько сотен тысяч духовенства епископата. Но если взять пропорции среди других классов, то церковь пострадала так, как, может быть, ни одна организация. Перед войной по всей стране было только всего 100 открытых православных храмов, а перед революцией было 60 тысяч храмов. Большинство, особенно идейных людей, они были в Соловках, там мучимы, потом расстреляны. И особенно в 1937 году, почему-то говорят, все коммунистов расстреливали. Нет, как раз лучший цвет церкви, лучший епископат, который не подчинялся чекистам и пытался все-таки создать настоящую подпольную церковь полноценную, они были в 1937 году уничтожены.
Свою оценку октября 1917 года и последовавшего за этим периода в истории России дал священник Глеб Якунин. Это... Вы слушаете «Свободу в 9». Как реагируют власти, когда их обвиняют в коррупции? Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы» эту тему на примере газеты «Новый Петербург» обсудят корреспондент издания Николай Андрущенко и создатель первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг» Владимир Устаев, ведущий Виктор Резонков. А во второй половине часа нашей программы последние новости о ситуации в Грузии, интервью с одним из представителей грузинской оппозиции, новости науки. Ученые расшифровали геном домашней кошки, Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, новости Москвы и Петербурга и итоги проверки прокуратуры столичных библиотек. А завершит программу наша афиша на сегодняшний день и предстоящие выходные. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. Саакашвили не исключил, что чрезвычайное положение в Грузии в ближайшие дни будет отменено. Оно было введено в среду после разгона в Тбилиси массового митинга оппозиции, требующей отставки президента. В Грузию сегодня прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководства ОБСЕ правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. В Хасавюртовском районе Дагестана убит сотрудник милиции. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, он был застрелен в ночь на пятницу в собственном доме. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Петера Нильсена, авиадиспетчера компании SkyGuide. Нильсен находился на дежурстве, когда произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Дом лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта оцеплен милицией. Сообщается также, что перекрыт парк, где Бхутта должна была открывать марш протеста против введенного президентом Первезом Мушаррафом режима чрезвычайного положения. Сторонники Бхутты заявляют, что она фактически оказалась под домашним арестом. Накануне Первез Мушарраф заявил, что готов уйти с поста главнокомандующего и провести выборы не позднее 15 февраля. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к одной из главных тем нашей программы – развитии ситуации в Грузии. Сенсационное выступление Михаила Саакашвили, о котором мы говорили в начале программы, напомню, президент Грузии заявил о проведении в январе 2008 года досрочных выборов. В интервью «Радио Свобода» это заявление согласился прокомментировать один из наиболее влиятельных оппозиционных политиков страны – республиканец Ивлиан Хаиндрава.
Президент Саакашвили уходит со своей должности фактически в те сроки, когда требовал этого народ. С другой стороны, я должен отдать должное и президенту Саакашвили тоже, который в крайне тяжелой для него ситуации, когда его авторитет как внутри страны, так и за рубежом не просто пошатнулся, а стремительно рухнул вниз, он нашел способ остаться на поверхности с перспективами на будущее тоже. Теперь, что касается лозунга, выдвинутого оппозиции Грузии без президента, сам факт досрочных президентских выборов, с моей точки зрения, никоим образом не только не снимает, но, наверное, даже еще более подкрепляет эту инициативу, как разумную и своевременную. Но здесь тоже не надо торопиться, не надо наломать дрова, надо двигаться в этом направлении осмысленно и разумно. 2 ноября – это крайний срок назначения выборов, сложить себе полномочия, то есть уйти в отставку, чего и требовал народ Грузии, и передать полномочия временно исполняющему обязанности президента, каковым по Конституции является спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, но госпоже Нино, видимо, второй раз придется временно исполнять обязанности президента.
Говорил оппозиционный грузинский политик Ивлиан Хаиндрава. Возвращаемся к реакции в России. Корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева спросила у жителей Пятигорска, какие чувства у них вызывают события в Грузии.
Плакали вчера, сидели над телевизором. Я всю жизнь с ними работала в Кисловодске. И они всегда были добрые, отзывчивые. В моей молодости, я знаю, были культурные люди, воспитанные из всех. И он продал свой народ. Это ужасно, очень ужасно.
Беспокойство есть обязательно, конечно. Я лично считаю, что да, Саакашвили чуток перегинает палку. И он долго не будет. Ну, выборы были нормальные. Нормально, вроде бы, казалось, но тогда же он себя хвалил. Он же говорит, что я сделаю из Грузии. Как? Самое обидное то, что против России, против нас он настраивает. И сам против, и настраивает людей. Это, он паршивый.
Обидно и горько. Ездили на экскурсию, все было прекрасно. Добропорядочные, добрые люди. Всегда встречали, и бутылку поставят, и угостят, и поселят, и поживешь, и накормят. Ну, а теперь вот смотришь, и душа болит за бедный народ, который вот в таком вот состоянии, что бьют их, ногами пинают, отравляют это слезоточивым газом, ну и так далее.
Народ жалко, народ хороший. Да, я думаю, Саакашвили убирать надо. Какие у нас сейчас выборы? Подготовят и выберут, кого захотят.
Переживаю, очень переживаю, да. Вообще есть, конечно, опасения. Сейчас беженцы побегут оттуда, все равно побегут к нам сюда. Я думаю, что может быть еще что по типу Югославии еще может быть.
Меня все тревожит, что происходит вблизи нашей границы и все прочее. Видели вчера расправу ОМОНа и спецназа с людьми. Ну, а страдает в основном народ, больше никто. Мне кажется, там война кланов идет, и больше ничего. Там нет такой концепции там развивать дальше сотрудничество с Россией или что, вы заметили? Просто они сводят между собой счет.
Естественно, тревожат они наши соседи. И политика нынешнего президента просто, я не знаю, вековые традиции ломать. Он думал, это так просто пройдет для народа. Конечно, нет. Ну, народу свойственно верить в предвыборной кампании. А когда человек приходит к власти, это совсем другой расклад.
Мне как бы, знаете, их проблемы, но главное, чтобы на нас-то не отразилось никак, никаким образом. А так пусть разбираются сами. Почему мне должно быть обидно? У них своя есть голова, у президента, у народа. Пусть разбираются, как хотят.
Мне не все равно. У меня там свекровь. Две невестки. Ну, тяжело живут. Мне не обидно, потому что они сами выбрали свой путь. Нет, ненормально. Я считаю, что они до достойны лучшей жизни. Ну, так они себя сами повели.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие чувства у вас вызывают события в Грузии. Лада Леденева для радио «Свобода», Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Ученые расшифровали геном кошки. Напечатанные органы сами организуются и начинают работать. Японский лунный зонд передал на Землю первые снимки и видео. На волнах «Радио Свобода» самое интересное из мира науки и Ольга Орлова.
Международная группа генетиков закончила прочтение генома домашней кошки. Кошка стала седьмым млекопитающим с прочитанной генетической последовательностью. Ранее были прочитаны и уже расшифрованы геномы человека, шимпанзе, собаки, мыши, крысы и коровы. Теперь ученым предстоит расшифровка прочитанной кошачьей ДНК, то есть выделение в ней генов и других функциональных участков. Эти исследования чрезвычайно важны для человеческой медицины. Кошки имеют около 250 наследственных заболеваний, общих с человеком, а также подвержены похожим на нас инфекциям. Исследователи из Американского университета Миссури успешно освоили технологию печатания человеческих органов. По этой технологии органы создаются путем их печатания на специальных принтерах, где вместо чернил используются живые клетки и вещества-факторы роста. Биологи использовали чернила из микросфер, каждая из которых содержала от 10 до 40 тысяч клеток того или иного органа. Трехмерная печать производилась на специальную коллагеновую матрицу. Микросферы с нужным типом клеток помещали в соответствующее ему место матрицы. Затем микросферы лопались, освобождая клетки, которые вскоре начинали размножаться. Однако до сих пор из-за сложности ученым не удавалось внедрить эту технологию в клиническую практику. Теперь же выяснилось, что при правильном соотношении клетки разных типов сами распределяются так, как нужно в данном органе, следуя процессу, похожему на развитие органов в эмбрионах. Таким образом, технологически сложная печать клетками разных типов, попадающих в точное место, не требуется. Достаточно просто использовать произвольную смесь всех типов. Более того, даже работать напечатанные органы начинают самостоятельно. Так, искусственное сердце, напечатанное из кардиоцитов курицы, постепенно начинало биться подобно натуральному. Исследование показало, что полученные методом печати органы очень похожи по структуре и свойствам на природные. Беспилотная японская миссия, недавно вышедшая на окололунную орбиту, передала на Землю первые снимки лунной поверхности. Фотографии и видео, отснятые искусственным спутником, размещенные на сайте японского космического агентства ЯНАКСА, сняты в двух сессиях – при прохождении зонда из района океана Бурь к северному полюсу Луны и над западной частью океана Бурь. Начало выполнения основной научной программы спутника запланировано на конец этого года. При этом разрешение изображений должно существенно увеличиться.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня по инициативе международной сети против расизма United, объединяющей более 500 организаций из 49 стран и действующей независимо от политических партий и правительств, во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. К этому дню приурочены выставки, митинги, демонстрации и другие мероприятия в память о жертвах нацизма и террора на национальной, в частности, антисемитской почве. О том, почему эти акции проводятся именно 9 ноября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В Германии, где теме посвящены в этот день теле- и радиопередачи, кинопоказы, печатные публикации, на вопрос, почему именно 9 ноября, я думаю, ответят очень многие. 9 ноября 1938 года случилось в германской истории то, что нацисты эстетично окрестили «Хрустальной ночью». Они организовали тогда во многих городах массовые антисемитские акции, в частности, сожжение синагог, разбивание витрин, принадлежавших евреям магазинов, с последующим их разграблением, избиение и убийство евреев, и этот погром послужил прологом к планомерному уничтожению евреев, Холокосту. Об этом помнят в Германии и развивают культуру национальной памяти. Накануне памятного дня в Берлине канцлеру Ангеле Меркель была вручена премия Центрального совета евреев Германии, премия имени ученого и раввина Лео Бека за вклад во взаимопонимание между немцами и евреями Германии. А в здании еврейской общины Берлина прошел вечер памяти жертв ноябрьских погромов 1938 года, в котором принял участие бургомистр города Клаус Воверайт. Для большинства немцев остаются основополагающими слова, произнесенные в 1985 году тогдашним президентом страны Рихардом фон Вайтзекером. Речь идет не о преодолении прошлого. Это невозможно для человека, так как не может он изменить свое прошлое или сделать его несуществовавшим. Но тот, кто закрывает глаза на прошлое, тот способен стать слепым в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот лишает себя иммунитета против возможной новой чумы. Созвучно этим словам и программная статья «Кто виноват сегодня», опубликованная в интернете сетью United к нынешнему дню против фашизма, расизма и антисемитизма. Цитата. «После Второй мировой войны европейцы решили, что подобное Холокосту не должно никогда больше повториться. Но это «никогда больше» не означает только «никогда больше Гитлер» или «никогда больше Холокост». Оно означает также постоянное разоблачение страха, предрассудков, подсознательной ненависти, дискриминации и расизма как движущих сил национал-социализма. Во времена политической, социальной и экономической нестабильности, неуверенности, людям свойственно искать других, которых можно было бы сделать ответственными за возникновение проблем. Не указывайте пальцем на других, как это делали нацисты в отношении евреев. Поймите, что и сегодняшние обобщающие высказывания, такие как «иностранцы отнимают у нас рабочие места», базируются на предрассудках и поощряют ненависть и расизм. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». И напомню главные новости к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. В Грузию сегодня прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В Хасавюртовском районе Дагестана убит сотрудник милиции. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Петра Нильсена, авиадиспетчера компании SkyGuide. Министры внутренних дел стран Евросоюза приняли решение о расширении с 21 декабря безвизовой шенгенской зоны. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи заявила о готовности вступить в диалог с правящим военным режимом. Дом лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто оцеплен милицией. Сообщается, что перекрыт парк, где Бхутто должна была открывать марш протеста против введенного президентом Первезом Мушаррафом режима чрезвычайного положения. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Данные о росте цен в Санкт-Петербурге и открытие магазина православной одежды. Пешеходная зона в Москве в районе Китай-города и как будут извещать столичных автовладельцев эвакуированных машин. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Петербург. По данным Петростата, в октябре в городе более всего повысились цены на подсолнечное масло 35,5%, твердые сыры 21,6% и на молочную продукцию 15,5%. Москва. Городская служба платных парковок заявила, что в самое ближайшее время владельцев эвакуированных автомобилей будут оповещать по почте, когда, откуда и куда был эвакуирован автомобиль. Около 100 машин-эвакуаторов работает сегодня в столице, перемещая на штрафные стоянки неправильно припаркованные автомобили. Петербург. Магазин одежды для православных женщин открыла супруга одного из питерских священников. Магазин называется «12 праздников» по числу главных церковных торжеств. Для женщин, живущих в традициях православия, коллекции одежды создают дизайнеры. Москва. Искусственный водный канал протяженностью в полкилометра построен на территории элитного загородного поселка «Миллениум Парк». Уникальный проект включает в себя систему искусственных водных объектов общей протяженностью более 5 километров и бульварное кольцо. Поселок расположен на 24-м километре Новорижского шоссе и рассчитан на 670 домовладений. Петербург. Жилищную программу для сотрудников финского предприятия во Всеволожске областные власти называют «задачей сохранения трудового потенциала региона совместными усилиями власти и бизнеса», рассказал пресс-секретарь Комитета экономического развития Ленинградской области Александр Бутенин.
Финская компания Nokian Tyres презентовала свою жилищную программу для сотрудников. Программа предусматривает обеспечение жильем работников на льготных условиях. В период до 2010 года планируется построить 7 домов в общей сложности на 270 квартир. Этот поселок расположится на площади 4,5 гектара на 11-м километре дороги жизни в городской черте города Всеволожск. Условия для получения квартиры достаточно льготные. В программе могут участвовать все желающие улучшить жилищные условия работники, которые добросовестно работают на постоянной основе на предприятии, готовые проработать в компании более 7 лет и способные сделать первоначальный взнос в размере 5-20% от стоимости квартиры. При этом работники могут получить ипотечный кредит с возвратом 7,3% годовых. Ипотечный кредит можно будет взять на 20 лет.
Москва. Столичные власти планируют создать единую пешеходную зону в районе Китай-города. А чтобы освободить от автомобилей прилегающие улицы, рассматривают планы создания подземной автостоянки на 900 машин и мест. Петербург. На Дворцовой площади, несмотря на протесты части общественности, монтируется большой зимний каток. Постройка согласована со всеми возможными органами надзора. Каток будет работать, предположительно, с 10 утра до полуночи. Сеансы катания полуторачасовые. Каток откроют 1 декабря выступлением звезд телевизионного шоу «Ледниковый период». На Дворцовой площади выступит команда Александра Жулина, в это же время в Москве команда фигуристов, тренирующаяся под руководством Ильи Авербуха. Новости Москвы и Петербурга, 9 ноября, Вера Володина.
И еще в одной теме мы попросили Веру Володину разобраться подробнее. На днях многих москвичей, возможно, несколько удивила информация о том, что прокуратура взялась за проверку столичных библиотек. В распространенном сообщении говорилось, что прокуроры будут бороться с невозвратами книг, изучать выполнение правил противопожарной безопасности. А позднее стало ясно, почему именно прокуратура вдруг взялась за библиотеки. Оказывается, речь идет и об угрозе рейдерских захватов зданий, в которых они располагаются. Так или иначе, по итогам проверки нарушения были выявлены практически во всех из 437 библиотеках Москвы.
В пресс-службе прокуратуры Москвы перечислили факты нарушений. В основном они делятся на две группы – нарушение правил пожарной безопасности и сохранности книжного фонда из-за непринятия должных мер по возврату книг, утерянных читателями. Другие нарушения связаны с арендой и финансами. Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Валентина Титова.
Выявлено нарушение финансового законодательства. Так, в Центральной библиотеке номер 109 имени Михаила Шолохова ненадлежащим образом оформлены документы на оборудование. Государственному учреждение культуры Центральной библиотечной сети «Волгоградская» отсутствует помещение для приема, выдачи и временного хранения наличных денежных средств. Установлены случаи завышения тарифов на услуги по охране объекта, нормы расходов и сметной прибыли, неправильного отражения доходов. В библиотечном комплексе «Бабушкина» не обосновывались расходные бюджетные средства, выделены на заработную плату, оплата коммунальных и эксплуатационных услуг, служебных разъездов. Не всегда соблюдается порядок распоряжения имуществом библиотечных учреждений. Ненадлежаще исполняется требование законодательства по регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество. Например, часть нежилых помещений, переданных в библиотеке искусства имени Боголюбова Департамента имущества города Москвы на праве оперативного управления, в отсутствие правоустанавливающих документов занимает ООО «Пеларус». В Центральной библиотеке номер 146 имени Льва Толстого и ряде других библиотек города Прием наличных денежных средств от населения юридических лиц за оказание платных услуг осуществлялся без применения контрольно-кассовой машины.
Такая комплексная проверка простых библиотек дала поводы для уже прозвучавших в прессе оценок о возможном переделе недвижимости в этой сфере, но подтверждение тому не удалось найти в самих библиотеках. Например, в Восточном административном округе в центральной библиотечной системе номер 1 о прошедшей проверке вспоминают спокойно директор Юрия Овчинникова о программе противопожарной безопасности, реализуемой в московских библиотеках.
Выделяются огромные средства, потому что это комплексная безопасность. Там ставятся видеокамеры, ставятся датчики противопожарные, тревожная сигнализация, голосовое оповещение, раздвижные решетки на окна и так далее. Большая городская программа. Поэтому я думаю, что в скором времени вот все наши проблемы будут решены. Потому что вот у меня есть 14 библиотек, уже 3 сейчас вошли в эту программу.
Так что все, что делают библиотеки, они могут делать лишь в рамках финансирования. Проверяющие отметили, что только в одной из библиотек, 196-й, есть специальные въездные и внутренние пандусы для колясочников. Но резонно ли из этого делать вывод, что только в этой библиотеке беспокоятся о читателях-инвалидах? Директор ЦБС объяснила, что в библиотеках не прописаны по закону механизмы возврата книг, поэтому так много выявляются нарушений такого рода.
За последнее время были введены ряд законов, с которыми просто еще не сталкивались. И, наверное, я думаю, что органы хотели посмотреть, насколько мы уже умеем в рамках этого правового поля работать. Предоставляем услуги, наверное, мы должны их предоставлять грамотно. В магазине есть жалобная книга, а в библиотеке нет. Процедуры должны быть прописаны в уставах и в правилах пользования. До какого уровня ты заботишься о сохранности книги, и до какого уровня ты заботишься о том, чтобы каждый читатель получил именно то, что ему нужно. Но все вот эти процедуры, они достаточно хорошо на сегодняшний момент не прописаны. Так же, как и залог. Вот большая проблема для библиотечного сообщества – это наличие залога. То есть ценная, редкая литература, вот, которая, допустим, стоит там 1000, 2000, 3000 рублей, можно эту книгу дать читателю на неделю, на 2 недели домой? Или нельзя? Принесет ли он вам 3000 и положит ли он у вас его где-то, этот залог? Есть ли он у него этот залог? То есть мы дать каждому читателю эту книгу. А если этот человек отнесет ее на рынок и продаст, и скажет, ну я ее потерял, извините. Раньше, когда книга стоила 5 копеек, это было неактуально. Вот сейчас этот вопрос очень актуален, это просто надо прописать. Это должно быть законодательно определено раз и навсегда.
Зато есть хорошо прописанные новые законы, которые мешают библиотекам развиваться как качественным книгохранилищем.
Нам очень мешает жить 94-й закон о госзакупках. Мы все на всех заседаниях говорим, закупка книг, потому что как бы книги, вроде бы это одноименный товар. И периодики, тем более периодики через тендерные процедуры, нам очень мешает. У нас исчезает докомплектование, то есть мы не можем взять книги, которые там старых лет издания, где-то мы вдруг в букинисте найдем 1-2-3 книги, да, или в каком-то другом месте мы найдем 1-2-3 книги. То есть мы должны строго соответствовать 94-му закону о госзакупках. Аукционы, у нас большие суммы на комплектование. Прокуратура смотрела в том числе и исполнение этого закона.
По результатам проверок московских библиотек прокурорами внесено 128 представлений, объявлено 42 предостережения, возбуждено 24 дела об административных правонарушениях. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в 9» наша традиционная московская афиша. Лучшие спектакли, лучшие концерты, самые интересные выставки и новые фильмы на московских экранах сегодня, 9 ноября, и в предстоящие выходные.
Театры. Сегодня вечером в филиале театра имени Пушкина последняя премьера театра. Ее поставил Евгений Писарев по сценарию Вуди Аллена. Спектакль называется «Пули над Бродвеем». В главных ролях Вера Алентова и Игорь Бочкин. В театре-мастерской Петра Фоменко «Отравленная туника» Николая Гумилева. Режиссер Иван Поповский. В главных ролях Кирилл Пирогов и Галина Тюнина. В воскресенье Малый драматический театр, Театр Европы, на сцене театра на Малой Бронной показывает спектакль по произведению Ивана Тургенева «Муму». Режиссер Вениамин Фельштинский. В главной роли Сергей Козырев. Концерты. В клубе «Б1» сегодня концерт известной немецкой лаунж-группы «The Fuzz», а в театре «Новая опера» концерт набирающего популярность эстонского эстрадного певца Марка Артура в сопровождении симфонического оркестра. В субботу в ДК Горбунова презентация нового альбома группы «Калинов мост» «Ледяной поход». В клубе «Б1» Долирес Ориардан, солистка ирландской группы «Кренберис». И в воскресенье здесь же концерт-презентация DVD группы «Аукцион». На диске представлен материал, записанный на апрельских премьерах альбома «Девушки поют». Выставки. В историческом музее на 3 дня открывается выставка лотов русских торгов аукционного дома «Сотбис», которые состоятся 26 и 27 ноября в Лондоне. Эти торги называются «вечерними», а значит, имеют самый высший статус. Самые дорогие и самые знаменитые картины из привезенных в Москву принадлежат к авангардной живописи. Это «Колокольчики» Натальи Гончаровой, «Осенний лес» Владимира Баранова-Ресене. Есть и классика – 2 полотна Ивана Айвазовского и картина мастера русской салонной живописи Константина Маковского из быта русских бояр конца XVII века. В музее архитектуры имени Щусева открылась фотовыставка «Деревянные церкви», рекомендует Лиля Пальвелева.
Около 100 лет назад художник Билибин, которого мы в основном знаем как иллюстратора сказок, путешествовал по русскому северу. Во время этих поездок Билибин фотографировал старинную деревянную архитектуру. В наше время эти снимки вдохновили англичанина Ричарда Дэвиса на паломничество по следам Билибина. И хорошо еще, если в объектив фотографа, наряду с дивными очертаниями церкви, попадает в каком-нибудь захолустье советского времени гипсовый памятник с порушенной оградкой. Но немало строений заброшены и сгнили. Кое-что, правда, спасают реставраторы, но немногое. Снимки Ричарда Дэвиса взывают «надо торопиться». Бесценное наследие исчезает на наших глазах.
Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Прощай, детка, прощай». Это режиссерский дебют популярного голливудского актера Бена Аффлека, снявшего в главной роли своего брата Кейси. Сценарий фильма написан по детективу молодого американского писателя Денниса Лихейна «Таинственная река».
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Почему нефть так растет в цене? Как менялся ритуал празднования Октябрьской революции? Механизм гражданского контроля за действиями власти на Украине? И история глубоко поверхностного человека к 20-летию смерти Энди Уорхола. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ИПТС. Мысль о том, что Иран станет обладателем ядерного оружия, неприемлема для
нас. Обрушились перекрытия в строящемся торгово-развлекательном центре «Большая Медведица».
Случилась катастрофа. Были изъяты милицией все наши агитационные материалы.
Все, мы больше не в эфире.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.